Мы вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Ну, скажи мне, Мариночка, вот ты любишь
книги?
В отпуске почитать?
Конечно.
Ты знаешь, вот ты не поверишь, но это единственное практически время, когда я могу нормально погружаться в книгу.
То есть читаешь-то мало?
Ну, не сказать... Стало быть, я мало в отпуске бываю, но два раза в год я читаю точно.
Вот я и говорю.
Вот. Но дело в том, что для меня вот это вот пляж, песок, шуршание моря, всплески воды, солнце и книга. Вот это вот лучшее, что есть на свете. И самое интересное, я погружаюсь настолько в книгу. Нет, я читаю и в обычные, в будние дни. Но это происходит, вот я сегодня прочитал там 5 страниц, а завтра я не успел. И я уже забываю практически, что было до этого. Мне приходится возвращаться. А тут я читаю прям взахлёб. Потому что, ну, делать-то нечего практически. Ну, хорошо, на экскурсию
съездил. Очень приятно выбирать книгу для отпуска, да?
Да, я вот, и сейчас у меня, в прошлом году, вот я был в отпуске, я брал с собой классику, русскую классику. Вот я год назад прочитал там Достоевского всего. Я прям
Наверняка бесы были с тобой.
Бесы. Ну, все было. Я прочитал вот эти рассказы его, повести. Вот все было прочитано. То, что удалось
интересный
с собой
выбор,
взять.
Конечно, для отпуска. Не самая простая литература, скажем.
Ты
прямо.
Знаешь, мне очень понравилось.
Да?
Вот, да, тут море, пляж, все шумят, дети бегают.
А там братья Карамазовы.
А ты погружаешься в какое-то сумасшествие и так далее.
Ну, давай, может быть,
что-нибудь
полегче посмотрим.
Окей, давай, друзья,
обсудим.
Любите ли вы читать в отпуске, пишите, и вообще, что вы берете с собой? Что-то легкое, нон-фикшн, классику, пишите. Ну, а у нас в гостях менеджер издательства «Миф» Адель Юсупова, пиар-менеджер. Адель Юсупова. Адель, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Адель, Адель, расскажите вкратце про издательство. Что вы делаете, чем вы занимаетесь?
Какая у вас специализация? Да.
Мы начинали с бизнес-книг, но позже переключились на нонфик какой-то более психологический. Позже портфель начал расширяться. Сейчас у нас очень много книг, все разные, и классика в том числе мы переиздаем в новых обложках Young Adult для подростков и с каким-то более классическим дизайном. У нас сейчас очень расширяется нонфикшн культурный, какой-то об искусстве, об истории, о мифологии. Вот. Это книжки... в том числе исследователей или просто энтузиастов, журналистов, которые решили рассказать о своем каком-то увлечении. У нас также есть комиксы, они немножко отличаются от привычных супергеройских или там японских, очень популярных типа Наруто. К примеру, у нас вышел комикс «Голодный призрак», это о девушке с расстройством пищевого поведения, то есть это такой... Такая психологическая история.
Это книга для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения?
Я думаю, это и для тех, кто страдает, и для тех, кто, возможно, просто хочет побольше погрузиться в тему и понять, что испытывает героиня, девушка. Да. Возможно, кстати, для родителей, у которых дети как-то тоже переживают такую проблему, возможно, им это просто поможет получше понять своего ребенка. Поэтому я думаю, эта книжка довольно широкого спектра, не только для тех, кто сам страдает такой проблемой.
Отлично. Вы взяли с собой 5 книг, верно?
Да.
Которые, по вашему мнению, хорошо бы почитать в отпуске.
Это очень специфический выбор сегодня.
Да, это интересно. Давайте начнем.
Ну, давайте.
Первая книга.
Первая книга – это книга «Интимная Русь».
Так, хорошее начало. Так.
Да.
Интимная? Ой,
интимная.
Батюшки.
Макс.
Надежда Адамович, Наталья Серегина – это этнографы. На самом деле это очень такое... грамотное, глубокое исследование. Это не книга энтузиастов, которые просто собрали какие-то интересные факты. Это именно исследование о том, как на Руси любили, и не только. На самом деле название довольно интригующее, но там далеко не только про интим. Вот. Книга и о том, как на Руси воспринимали свое тело, и о том, какая была культура. Логично, что на Древней Руси все делились на мужчин и женщин, но помимо этого культура тоже делилась на мужскую и женскую. И эта культура очень сильно отличалась. То есть мужская культура, она была какая-то более яркая, более героическая, более открытая миру, более театральная. мужчинам нужно было показать себя, вот он идет в поход, там какие-то происходят вообще совершенно невероятные
вещи. Он герой,
вещи. Да? Да, да, он такой прям боец, и он обязательно
богатырь.
Еще... Да, он что-то еще такое творит, немножечко смешное. Uh-huh. Женская культура, она более интимная, более сакральная. Женщина не только приумножает благополучие своей семьи, она приумножает в целом благополучие всех вокруг, ее руки целительны, она часто мужа из каких-то передряг, там, полупьяных вытаскивает. И к тому, как воспринималось тело, то есть понятно, что люди верили немножко в какие-то более магические, возможно, вещи, чем мы сейчас, да, то есть для многих известно, что там волосы имели сакральное значение. Но там, к примеру, они же были оберегом для ребенка, материнские волосы, или они использовались в обрядах каких-то, к примеру. То есть это очень такая история в целом, как воспринимался человек и как воспринималась любовь, кстати говоря, потому что слово «любить», которое мы с вами сейчас воспринимаем, там, я могу сказать, допустим, я люблю своего мужа. Это не совсем то, что имели люди в виду на Древней Руси. Любить можно было мать, можно было любить отечество, царя. Мужа любить нельзя было.
А что?
А мужу можно было тосковать.
Как интересно.
Тут вот под заголовок здорово. «Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство». На, почитай.
Да, да, там все, там собрано абсолютно все, что
можно. Слушайте, а мне тогда такой вопрос, Адель. Ну вот вы прочитали эту книгу, ну как бы познакомились. А, глядя на в те времена и сейчас, мне кажется, сейчас достаточно развратное время или нет? Или мы все-таки держим себя в руках?
Нет, ну понятно, что... Мы сейчас,
вопрос,
мы сейчас, да, мы сексуально более открыты стали, это правда, то есть мы более открыто с вами разговариваем, то есть вот я сижу с вами, мы с вами условно не друзья, да, мы скорее коллеги, но мы с вами говорим вот о каких-то таких...
Да, о грехе.
О грехе, об интиме, да, но я думаю, что...
Мне кажется, в те времена просто было вот это вот, там написано «без домостроя», но вот все-таки патриархат, Россия всегда была патриархатной.
Да.
Страной,
но при этом...
И там измены женщины, мне
правда.
Кажется...
Это правда, но, слушайте, это...
Наказывались
конечно.
Гораздо сильнее, чем сейчас.
Конечно, но, допустим, вот как вы думаете, как люди заключали браки, если один из супругов раб? Холоп.
Кто?
Холоп.
Холоп, так, и как?
Ну вот, к примеру, если женщина свободная, а мужчина холоп, они заключают брак, то как бы женщина обладала всеми теми преимуществами, как свободная, ее муж автоматически становился свободным, и, к примеру, в случае его смерти все остается женщине. А если женщина была рабыней, то ее муж, если он свободен, конечно же, должен был с ее хозяином заключить некий договор. В противном случае он сам автоматически становился рабом. Но если его жена все-таки становилась свободной, то есть он заключил с хозяином рабыни договор, тот ее там, не знаю, как-то, видимо, освободил, то в случае смерти этого мужа жена остается свободной, и дети ее тоже остаются свободными. То есть это очень, на самом деле, интересная система, нетривиальная, потому что у нас достаточно такие... какие-то своеобразные, в общем, представления о Руси,
да,
что но все были в несвободе.
Этом,
сексуальная
при том...
жизнь на Руси явно била ключом. Удивительно даже, сколько разного успевали сделать наши далекие предки за то малое число дней, на которые не приходились многочисленные церковные праздники и посты.
А там это еще уже ограничения
да,
были.
Да, это я вот из книги.
Да, кто... Да. Ну, мы поняли, что не ты сама это придумала сейчас.
Скорее всего, следовали принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно».
Тоже было.
Да.
Можно немножечко отступить от закона. Но при том, при всем такая строгая интимная жизнь, но дома терпимости тоже существовали.
Ну, конечно,
публичные
мне кажется,
дома.
Они во все времена существовали.
Понятно.
Так,
короче,
книга интересная, а мы идем дальше.
«Интимная Русь», друзья, да. Ищите, смотрите от издательства «Миф», почитайте, как наши прабабки, прадеды да, рожали своих детей.
Зажигали.
И вообще, мне кажется, в ту пору интим был для продления рода больше, а не для удовольствия.
Ну вот нужно прочитать эту книгу и узнать, как было на
почитаем,
самом деле.
Почитаем. Вы нас заинтересовали этой книгой. А то все там приходит шитье, вышивание, вязание, шашлык.
Куда это?
А здесь интимная жизнь. Раз
я
тебе.
Решила, что в отпуск нужно повеселиться. Поэтому.
Молодец.
Или а чего-нибудь да. нового узнать.
Дальше идем.
Следующая у нас книга, это Сергея Антонова «Недурные слова».
Так.
Вы какие-то прям веселенькие, правда?
Я, да, конечно.
Набрали.
Но там не все,
такого
подождите.
Такого цвета, там красненькое, это оранжевенькое.
Оформление потрясающее, да.
Да, это наши иллюстраторы постарались. Это книга журналиста с очень большим опытом, 20-летним, шеф-редактора Тинькофф журнала. И это не совсем история, как, к примеру, с предыдущей книгой, то есть это не какое-то исследование профессионального филолога, это скорее исследование энтузиаста на тему различных ругательств. Как исконно русских, так
одна
и нет.
Одна книга, другой лихие.
Ну, сначала Русь интимная, а потом уже к словам.
Да.
Вы знаете, мне кажется, эта книга, она не столько для чтения, хотя, безусловно, это тоже весело. Вот в отпуск я бы ее взяла в качестве настольной игры, чтобы погадать на ней. Она для
давай,
этих
Макс,
целей
представь,
очень,
что мы в отпуск.
Очень весела.
Давай,
давай.
Вдруг сейчас...
Нет, ну там, конечно, есть всякое, ну, всякое
Макс
неприличное,
понимает.
Но можно, наверное,
что-то расскажи, какая
найти.
Страница?
74-я.
О, ты не поверишь, я открыл ее на этой странице. Так, строчка сверху.
Так, держись только, Макс, я тебя прошу. Давай.
Какая сверху строчка?
7-я, конечно.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А если в жизни черная полоса, то можно сказать, что дело дрянь. Полная засада попал в просак.
Да.
Что да?
Все, понятно.
Но здесь... так,
а как нужно работать с этой книгой?
Это
то есть
уже
там какие-то фразы?
Это что-то вроде словаря.
Словарь.
Угу. Да, он в алфавитном
тут,
порядке.
Тут буковки.
Да, да.
Тут буква А, Б.
Вы можете открыть содержание, найти какое-нибудь смешное или не очень слово.
Угу. Вот это
и
я не пойму,
посмотреть,
это
откуда оно... Да, это З. Откуда оно вообще произошло и как его употребляли, кстати говоря, раньше. Потому что Сергей, помимо того, что он исследует этимологию слова, он еще рассказывает о том, если есть таковая возможность, в каком значении слово употреблялось раньше. Наше любимое слово «халява», допустим, mm-hmm. использовалось немножко по-другому. Это было голенище сапога, и выпить можно было не на халяву.
А что было халява?
Голенище
сапога. Или у стеклодувов еще был тоже такой термин. То есть можно было выпить из халявы.
Из голенища сапога?
Нет, вот у стеклодувов это второе значение.
А, это какой-то...
Да, это, видимо, сосуд какой-то был, можно было выпить из халявы.
Вот я открываю на одной странице, и написано, в Древней Руси слово «задница» — это наследство, а, соответственно, «заж» — это наследники. Поняла?
Не все так плохо, да.
У тебя большое...
Если мы там оказались, да. Да. Книга отличная, мы поняли.
Хорошо входит, да. Это очень увлекательно.
Хорошая книга, пишет Панк 13. Ударил молотком по пальцу, открыл книгу, нашел подходящее и высказался.
Да. Но тут, мне кажется, ограничение. А, на нем и стоит
18+. Ну, есть, плюс. Да, там есть.
Слушайте, вы сказали, что тут можно играть. А во что играть-то?
Ну, вот в угадайку, к примеру.
А, что
ну,
обозначало...
какая страница там, открыть страницу, сказать, какая строчка. Или действительно в угадайку там назвать слово, что же оно значит. Потому что, на самом деле, для меня было открытием, хотя я вроде тоже филолог, что какие-то слова значат совершенно не то, что я думала.
Да.
Вот что, по-вашему, такое рукосуй?
Ну, ручь сует, куда не
ну,
надо.
Ну, вот да. Примерно, ну, куда не надо. Оказалось, что это попрошайка.
А-а-а.
Ну, трансформация произошла.
Да, да, то есть, безусловно. Поэтому это такая достаточно веселая книга, мне кажется, чтобы собраться с друзьями в компании и повеселиться.
Знать немножко больше о русском.
Да, да,
слово
да.
«морда», например, к нам пришло из Древней Персии. Это голова, это лоб, голова, верхушка. Да, а и сейчас почему-то это слово как-то ругательно. А раньше это просто говорили.
Видишь, как все меняется.
Причеши морду.
А мы идем дальше,
мордась,
да?
Причеши.
Да, это мы сейчас так останемся на этой книге, Макс. Я
друзья,
поняла, что она тебя увлекла, да.
Недурные слова, книга, которую вы не прочтете вслух, но точно покажете друзьям. А этимологии различных слов, которые сегодня совершенно имеют другое значение, mm-hmm. а наши предки говорили и употребляли эти слова, и совершенно не краснели при детях, когда говорили про наследство, но ну ладно, не буду повторять и так далее. Адель, вы нас радуете. Да, дальше.
А все, я уже в тяжелую артиллерию пошла.
А, я думал, уже книги хочется. Только две повзяли.
Конечно.
Да, следующая книжка, это книга Татьяны Муравьевой «Мифы Поволжья».
Ну, что-то это скукота какая-то.
Ну, как сказать? У нас это очень популярная серия.
Почему должны ее прочитать?
Вы знаете, я думаю, что отпуск – это хорошее время, чтобы узнать в том числе что-то новое. страна у нас большая, необъятная. Мифы Поволжья – это, кстати, лишь как бы одна там десятая того, что мы сдаем о мифах в целом регионов России. У нас сейчас их выходит невероятное множество, каждый месяц там по несколько книжек. Сейчас, например, в этом месяце будут у нас дальневосточные мифы, карело-финские. В общем, много всего разного.
Хотя здесь продолжение, отклики какие-то от этих двух книг
есть. «Интимные Руси»?
Да,
да,
ну,
тогда ладно.
Что, знаете... Какая птица олицетворяет женское начало? Вот. Угу. А, почему разгул нечистой силы? Ну, что-то есть. Вот.
Ну да, то есть исследовательница сразу пишет, что она не претендует на какую-то научную достоверность. Это, во-первых, она работает в Государственном историческом музее, то есть она понимает, о чем она, конечно же, говорит, но это не какой-то опус такой полный, это скорее довольно обзорная книжка различных народов Поволжья, там и татары, и башкиры, калмыки, удмурты, марийцы, все-все-все, и там еще история как бы включена, конечно же, потому что... мифологическое мышление, оно ведь далеко как бы не ушло от нас.
Это правда, да.
Вот, мы все до сих пор в нем живем. Вот могу вам привести пример. Вот как вы, к примеру, себе представляете леших?
Леший, но
да,
это
да,
ну
вот что для вас
леший? Взъерошенный, волосатый, в каком-нибудь тулупе, или в какой-нибудь драной кофте.
Да.
Такой весь...
Большой.
Да, какая-то ветошь на нем надета.
Да. А
еще
вы знаете,
и перемазанное лицо.
А вот я, к примеру, татарка, и когда у меня на филфаке проводили опрос, похожий на лекции, я единственная, кто сказала, что это не так.
А
для
как?
Меня леший – это очень худощавый, очень высокий, с длинными пальцами монстр, у которого рог на лбу. Потому что в татарской мифологии леший – это существо под
шайтан.
Названием Шурале.
Нет, Шурале.
Шайтан – это демон. Это уже такое исламское сюда включается. А Шурале – это именно леший, такой дух лесной. Он еще и появляется не всегда, он появляется в определенное время. Вот. Поэтому мне кажется, это очень интересно с точки зрения того, как мы в целом воспринимаем какие-то базовые категории, которые в нас с детства сидят. Кстати, если кто-то относится к поволжской группе национальностей, можно просто почитать, чтобы понять, как вообще наше мышление с детства, особенно если национальная культура как-то прививалась, потому что я вроде как-то посвящена в нее была, но какие-то вещи, видимо, они, знаете, как-то подсознательно во мне сидели.
Где-то были,
знаете,
но нужно было как-то все структурировать.
Да, да.
Вы знаете, девочки, я в последнее время стал замечать, что вот такие локальные этнос-тематика стала очень популярна.
Невероятно.
А вот
просто.
Тут Поволжье. Я в пятницу, например, посмотрел фильм «Не хороните меня без Ивана». Это, значит, якутский режиссер, якутская картина, очень классный фильм. Не знаю, там его ругали, обругивали многие, но я почитал, но мне очень понравился фильм. Сроду я не думал, что я буду увлечен якутским кинематографом. Но здесь это классный фильм и очень интересный. И вот какие такие моменты, я вот тоже недавно разговаривал со своей приятельницей, она сейчас пишет книгу в Сибири, в Новосибирске, именно о народностях, вот, кто проживал в Новосибирской области. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, кому это будет интересно? Ну вот ты издашь там 1000 экземпляров, вот из них там, ну, 50 штук купят. Она говорит, Макс, ты не поверишь. Я сейчас погружаюсь, это так интересно. У меня дочь
мы
там читает.
Мы хотим знать свою историю,
муж,
конечно.
Да, и это очень актуально.
Да.
Друзья, как еще раз, Марин?
Книга называется «Мифы Поволжья. От волчьего владыки и мирового древа до культа змей и птицы счастья». Это Татьяна Муравьева.
Я вот, например, считаю себя русским, но все равно думаю, что у меня в крови есть еще и другие, значит, примеси. И знать вот все эти примеси было бы очень хорошо.
Идем дальше.
Идем дальше.
Какая яркая желтая книга.
Я продолжаю наш хит-парад древности,
так.
Друзья. Как выжить женщине в средневековье?
Там радуга.
Элеонор
Енега.
Это жизненно.
Да, у нас какая-то радуга действительно уже.
Так, как выжить женщине в средневековье? А вот то, что написано белым, я уже не вижу.
Давай я посмотрю, хочешь?
Сейчас, ну дай я подержу.
Да.
Вот
что
так
это
вот.
За книга?
О чем она?
Это, я бы сказала так, о наших ошибочных представлениях о том, как жили и какие были права у женщин в Средневековье. Вот я уверена, что вы, наверное, думаете, что женщина в Средневековье – это какое-то максимально бесправное существо.
Тут, оказывается, я прочитал, что под заголовком «Проклятие Евы, грех выщипывания бровей и спасительное воздержание». Но тематика
всё
одна.
Сходится, всё сходится, да.
Так, Адель.
Вот, на самом деле это не совсем так. То есть понятно, что в средневековье женщинам жилось не очень приятно. Во-первых, потому что в целом, допустим, медицина была не очень. Женщинам нужно рожать. Это все происходит, конечно же, там где-то в поле, еще непонятно где, помощи никакой. Но при этом, на самом деле, автор, она медиевист, она преподает в Лондонской школе экономики. Она такая очень... как сказать, правильная феминистка, назовем это так. Она хоть, как бы очень захотела, видимо, развеять миф.
Реалистка.
О том, да, да, хотела развеять миф о том, насколько все было плохо, и показать все-таки, что женщины, в том числе известные, великие, существовали и тогда, просто, к сожалению, так случилось, что о них не так много говорят. Были и правительницы, и царицы, которые вообще не раз далеко выходили замуж, рожали много детей.
В общем, и, ни в чем себе не отказывали.
Да, и при этом, к примеру, закон о наследовании майорат, который предполагал, что наследство переходит от отца к сыновьям, он был неповсеместен. Женщина тоже могла обладать имуществом, ей могли подарить, даже до брака. Она могла унаследовать это тоже вполне себе. Понятно, что это распространяется не на все страны. Там майорат в... Англии сохранялся там вплоть до, я не знаю,
викторианской Англии. А вот мне интересно, Англии. Вот эта книга будет кому интересна? Извините, кажется, за слово «интересно» несколько раз. Это все-таки феминисткам, правда?
Нет, или... вы знаете, мне кажется, это всем, кто в целом хочет на историю взглянуть немножко пошире, потому что история Средневековья как таковая – это довольно интересная вещь, и если читать классические труды, женщины в них не так заметны. То есть как раз-таки дело в том, что это не совсем для феминисток. Это для тех, кто просто хочет узнать немножко другую сторону медали этой истории. Да. Это очень интересно, потому что мы ведь знаем, как жили священники, а как жили монахини. Мы как-то вот не особо просвещены.
Мне нравятся главы. Мы и сейчас плохо знаем, как жили
монахи. Женщина в глазах мужчин, как любить, как жить, почему это важно.
Да.
Ну да, и как воспринимались, кстати говоря, женщины, потому что это же действительно отличается от того, как мы воспринимаем друг друга сейчас.
Конечно, и у нас две минуты
продолжение
остается.
Продолжение рода шло, стало быть, все было. Там описывается, как роды были, принимались в древности. Да. Достаточно, ну так, страшненько описание. Да, две минуты у нас.
Да. Последняя книга, которая выбивается из нашего ряда исторического, это главная героиня Анастасии Ивановой, автор-преподавательница английского. Она написала несколько книг, обучающих, очень классных, которые основаны на историях женщин. У нас очень много женщин сегодня. И эта книжка, наверное, все-таки уже для девушек или для женщин, которые хотят как-то, наверное, во время отпуска вдохновиться. Анастасия собрала истории различных абсолютно девушек, и известных, и не очень, которые проходили через какие-то, возможно, непростые времена. Она там поднимает типичные какие-то проблемные темы типа бодипозитива, отношения с родителями. При этом это довольно, на мой взгляд, и личная история, потому что она там пишет о себе в том числе, о своих отношениях с матерью, и от какого-то личного нарратива уже приходит к историям других девушек, и в конце каждой главы у нее есть список вопросов, с которым можно свериться. Как-то она не претендует на какую-то
вопросы
психотерапию.
Для саморефлексии.
Да, она скорее призывает девушек задуматься и вдохновиться.
Адель, спасибо огромное, все очень интересно, подборка книг потрясающая. Марин, быстро перечислим.
Я не успею, то что у нас 15 секунд.
Друзья, ну если хотите посмотреть, просто переслушайте или посмотрите наш эфир.
Все книги показывают.
Адель Юсупова, пиар-менеджер издательства «Миф», была у нас в гостях, говорили о книгах, которые можно почитать в отпуске. Спасибо большое.
Спасибо, очень интересно.